В эфире программа «Время гостей», у микрофона Михаил Соколов. Сегодня ход избирательной кампании в регионах России после завершения регистрации кандидатов из списков обсудят эксперт ассоциации «Голос», председатель межрегионального объединения избирателей Андрей Бузин и политологи Михаил Виноградов и Михаил Тульский. Я обращусь к слушателям. У нас есть телефоны и пейджеры. Кампания, как известно, идет в 12 регионах, где избираются областные законодательные собрания, и еще в 10 регионах избираются городские думы областных столиц, плюс еще муниципалитеты. В общем, пол России, наверное, так сказать, в эту кампанию замешано. Вот и вопрос: следите ли вы за этими выборами? Пойдете ли вы голосовать? Если да или нет, то почему? Телефон прямого эфира 8 800 222-12, бесплатный для жителей всех регионов России, пейджер в Москве 660-10-46, смс-сообщение можно послать на номер +7 903 743 28 01, ну и электронная почта mail@radio-svoboda.ru. А мы начнем пока наш разговор. Собственно, наверное, интересно узнать общие такие впечатления. Я начну с Андрея Бузина, представителя ассоциации «Голос», которая сегодня представила свой первый доклад как раз по ходу регистрации. Что вам хотелось бы отметить в первую очередь вот на этом этапе выборной кампании?
Ну, с моей точки зрения, кампания достаточно типична для последних лет в нашей стране. В первую очередь надо сказать о том, что идет дальнейшая партизация выборов, то есть все в большей степени на выборах играют роль парламентские партии, которые, вопреки нашему избирательному законодательству, имеют определенные преимущества перед парламентскими партиями, перед непарламентскими партиями и особенно перед кандидатами-самовыдвиженцами. Итоги регистрации говорят сами за себя. Во всех 12 регионах, где будут проходить выборы в законодательные собрания регионов, парламентские партии выдвинули свои списки и зарегистрированы. С непарламентскими партиями существенно хуже ситуация. Патриоты России выдвинули списки в 8 регионах, зарегистрированы в 6. Яблоко выдвинуло списки в 3 регионах, зарегистрировано в 2. И «Правое дело» выдвинуло список в одном регионе и в Дагестане, и там же зарегистрировано. Если говорить об одномандатниках, то там ситуация такая. Одномандатники, выдвинутые парламентскими партиями, в основном зарегистрированы. Больше 90% таких одномандатников зарегистрированы, им не приходится собирать подписи. Одномандатники, выдвинутые непарламентскими партиями, самовыдвиженные, приблизительно половина из них не зарегистрирована. Вот это вот искусственное построение партийной системы и искусственные выборы приводят к тому, что у нас создается ситуация, когда на выборах участвуют вот эти вот квазипартии, я бы сказал.
Ну, давайте Михаилу Тульскому дадим слово тоже. Михаил, ваше общее сейчас впечатление на сегодняшний момент?
Ну, конечно, так сказать, преимущество парламентских партий, оно, собственно, и в законе прописано, что они могут выдвигать списки без сбора подписей. Раньше еще был залог и без залога, а теперь у нас только подписи. Вот они, естественно, автоматически выдвигают списки и их автоматически регистрируют. Поэтому, собственно, и такие результаты, что во всех регионах они выдвинули и зарегистрировали свои списки. Я бы еще обратил внимание, что, так сказать, впервые, наверное, на этих выборах, если говорить о таких, ну, что ли, каких-то смешных или интересных моментах, впервые на этих выборах, скорее всего, преодолеет барьер «Правое дело», которое создано было Владиславом Сурковым и его, так сказать, окружением еще в 2008 году, и с тех пор ни в одном регионе не преодолело барьер на выборах в региональные парламенты. Теперь вот в Дагестане им уже пообещали, что дадут 7%. Именно поэтому «Правое дело» из 12 регионов зарегистрировал список только в этом Дагестане, где им гарантированно нарисуют эти 7%.
Михаил, а можно уточнить, там что, на основе какой-то национальной группы этот список создан?
Отчасти и так, потому что в Дагестане самая крупная национальность аварцы, вторая – даргинцы. И вот там, так сказать, глава республики чередуется. Он то даргинец, то аварец, теперь снова даргинец. А правое дело там в основном, ЕСПС исторически контролировал мэра Махачкалы Саид Амиров, он тоже даргинец. То есть, как бы для сегодняшнего главы Дагестана даргинец, очень хорошо, если в парламент пройдет еще одна такая даргинская партия. Вот им, ею является правое дело.
Фактически. Так что не все плохо у непарламентских партий. Я обращусь к Михаилу Винограду, но ваша очередь завершить общий круг.
Непарламентских партий так себе. На самом деле интересно сравнить последние 4 региональные кампании. Осень 2009 года, когда прошла негласная команда не трогать парламентские партии, и некоторые даже экстренно восстанавливали чуть ли не накануне голосования. И если не считать тех казусов, которые были на выборах в Москве, в Дербенте, в Воскресенске, то выборы шли для парламентских партий достаточно сравнительно комфортно. Потом знаменитый бунт, заседание Госсовета, по итогам которого стало ясно, что для парламентских партий главное удержать собственную монополию и не пускать ни одномандатников, ни так называемые малые партии. Весна прошлого года, выборы на фоне некоторого спада сезонного популярности «Единой России», соответственно, низкие результаты в Свердловской области у «Единой России», выборы прошли достаточно прилично, в Курганской области, например, в Кургане были территории, где, по официальным данным, у «Единой России» было третье место в центральных районах Кургана. Да?
То есть считали, в общем, так, как есть?
Ну, более или менее. Свои политические реалии различных регионов различаются. Осень прошлая – это уже время, когда те восторженность, воодушевление от заседания Госсовета, от парламентского бунта исчезли, и стало ясно, что, в принципе, и парламентские партии не всегда чувствуют себя комфортно. И выборы прошли достаточно комфортно для «Единой России». Сегодня ситуация чем интересна? Конечно, по-прежнему монопольная почти роль у тех самых парламентских партий. Борьба идет в условиях довольно ощутимого падения рейтинга и президента, и премьера, и «Единой России» в целом ряде территорий. Однако, насколько я могу судить, все-таки сегодняшняя политическая система, она базируется, выборная система, на трех таких китах, если не брать тему фальсификаций. Первое – это сравнительно высокая популярность премьера Путина, отчасти Медведева, как следствие «Единой России». Второе – это низкая явка, вследствие которой не приходят на выборы многие критически относящиеся к современным политическим реалиям. И третье – это слабенький потенциал парламентской оппозиции.
Мы видим, механизм фильтрации?
Нет, Михаил, я не стану повторять то, о чем вы говорили неоднократно. Понятно, что есть проблемы с подсчетом и с механизмами регистрации.
Нет регистрации новых проектов, естественно, да.
Нет, мы говорим о реалиях малопартийной системы, которая так или иначе сегодня существует.
Да, становится все более малопартийной.
Да. Нет, в принципе, всем четырем эта цифра нравится. Поэтому сегодня мы не видим серьезного прирастания рейтинга, насколько у меня есть данные, ни КПРФ, ни ЛДПР, «Несправедливой России», и то падение рейтинга «Единой России», который есть там и в Калининграде, и в Твери, и в целом ряде регионов, оно не компенсируется ростом популярности легальной оппозиции.
Но для этого, то есть, ее не регистрируют другие партии, собственно. Скажем, вот ни Родину, так сказать, новую, ни либеральный проект, ни Ротфронт, что там еще у нас, другая Россия, да, пыталась зарегистрироваться.
Но они рушат логику низкой явки, которая сегодня в значительной степени работает на власть. Среди тех, кто не ходит на выборы, есть, с одной стороны, молодежь, которая занимает лоялистскую позицию, и когда на выборы удается ее привести, более склонно поддерживать власть, и есть средний возраст, самая проблемная, и жители крупных городов, самая проблемная для власти категория избирателей.
Да, я к Андрею Бузину еще раз обращусь. Вот про механизм фильтрации, то есть каким образом отсекаются, скажем, сейчас на этой кампании независимые кандидаты. Такое ощущение создается, что избиркомы в значительной степени просто превратились в придатки региональных и соответствующих городских администраций. Как вам это видится?
Видится так, как вы говорите. Что касается фильтрации, то тут вообще надо заметить, что все-таки основной изъян наших выборов лежит совсем не в том, что происходит в день голосования и при подсчете голосов. Если говорить о выборах середины 2000-х годов, то там основной механизм, пожалуй, это все-таки был механизм воздействия на избирателя через информирование, так называемое информирование, которое в действительности представляло собой агитацию. Была попытка в начале 2000-х годов отделить информирование информирования и агитации, но она оказалась неудачной. И то, что происходило на выборах в середине 2000-х годов, это в первую очередь вот такое массированное воздействие со стороны средств массовой информации, которые были по объективным и по субъективным причинам, в общем-то, монополизированы на массированное воздействие на избирателей. В первую очередь, конечно, если говорить о федеральных выборах, то это телевидение. В некоторых местах можно говорить и о печатных средствах массовой информации. Например, в Москве можно говорить о печатных средствах массовой информации. Сейчас действительно происходит смещение вот этого вот главного изъяна наших выборов, если, конечно, не говорить о глобальных изъянах, связанных с социально-экономической структурой общества. Этот изъян смещается в стадию выдвижения и регистрации кандидатов. Нельзя выбрать того, кого нет в избирательном бюллетене. И поэтому механизмы, и поэтому то, что происходит сейчас на выборах, ну, оно поражает, уже давно, правда, поражает, но с каждым годом все больше и больше поражает своим цинизмом. После отмены избирательного залога можно практически, и я это утверждаю, можно отказать любому кандидату по подписям, была бы на это воля, я могу приводить много примеров этому, за отсутствие подстрочных подписей, либо наоборот за присутствие подписи, что подписных листах, что листы оплачены из избирательного фонда, либо за отсутствие такой подписи. Была бы политическая воля, любому кандидату можно отказать, и это делается. Бывают случаи, когда отказывают и по другим причинам, ну, связанным, например, с тем, что кандидат не таким образом якобы зарегистрировал своего финансового уполномоченного, ну, это случай с Филипенко в Ханты-Мансийском округе. Что касается избирательных комиссий, которые находятся на переднем крае вот этого вот самой, вот этой самой борьбы существующего государства с гражданами и с их пассивными избирательными правами, то действительно сейчас они, если посмотреть, во многом срощены с администрацией. Более того, значит, происходит интересное явление, когда на помощь этим избирательным комиссиям в администрацию за счет бюджета посылают юристов из соседних городов или из столиц, которые работают фактически на кандидатов и на избирательные штабы, тоже частично входящие в эти избирательные комиссии.
Мы продолжим наш разговор с Андреем Бузиным, Михаилом Виноградовым, Михаилом Тульским после короткого объявления на волнах Радио Свобода.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Имеет ли практический смысл судебные тяжбы оппозиции с властью? Об этом говорят адвокат Вадим Прохоров и член политсовета движения «Солидарность» Илья Яшин.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Скоро мы его включаем. Пейджер в Москве 660 1046. СМС-сообщение можно послать на номер +7 903 743 2801. Мы говорим о выборах. Выборах, уж не знаю, в прямом смысле этого слова или выборах в кавычках. По крайней мере, о той процедуре, которая вот сейчас идет в значительной части России по региональным выборам. И я обращусь к Михаилу Тульскому. Михаил, есть ли какие-то регионы, где вот эти вот обычные манипуляции и махинации со стороны власти и в пользу партии власти, они приобрели какой-то уж заметно экстремальный характер?
Да, конечно, таких регионов с каждым годом у нас становится все больше. Собственно, ну, первая волна таких заметных фальсификаций в пользу партии власти была еще в 95-м году в пользу нашего Дома России. Тогда в этом засветились республики Северного Кавказа и Тунисе, Мордовия, Татарстан и отчасти Башкирия. Потом в 96-м году, особенно во втором туре, там охватило все республики Северного Кавказа и, так сказать, усилилось, углубилось. И с тех пор с каждым годом все больше и больше в этих республиках фальсификации приобретали тотальный характер, и все больше они расширялись и на другие регионы. Теперь мы уже видим, что не только у нас в Чечне и в Ингушетии там 99% за Единую Россию можно рисовать, но и на отдельных участках такие результаты, так сказать, бывают даже в Москве. Не говоря уже о том, что, так сказать, ну, вот такие тотальные массовые фальсификации охватили и Кемеровскую область, и во многом Саратовскую область за пределами города, и Ростовскую, и Пензенскую. И, в общем, вот эта зона таких массовых тотальных фальсификаций с каждым годом все больше разрастается. И у нас в конце 2007 года, вот с тех пор, как Путин возглавил Единую Россию, произошла такая фактически... так сказать, был перейден такой Рубикон в плане фальсификации. То есть, если раньше они охватывали только национальные республики и, в общем, в масштабах всей страны давали 1-3% в зависимости от важности этих выборов, то в конце 2007 года, в декабре 2007, мы видели уже фальсификации в районе 8-10% в масштабах страны и там 30-40-50% в масштабах отдельных национальных республик.
А на эту кампанию есть какой-то прогноз?
Сейчас мы видим, что, в общем, когда перешли такой Рубикон, перешли от фальсификации там в 2-3% к 10%, то фактически это и фальсификации охватили, так сказать, по мелочи почти все регионы страны, а по-крупному вот уже более десятка регионов. Вот. После этого фактически, ну, если это получается не только в нас республиках, но и во многих русских областях, то как бы уже нет границ, уже, так сказать, можно их распространять все дальше, все больше. И фактически на это и делает ставку власть сейчас. И Кремль, и Владислав Сурков как главный генератор, куратор всей этой политики. Всем губернаторам спускаются планки 60% за Единую Россию. На каждых фактически региональных выборах губернаторы часто, конечно, стонут и говорят, ну вот, ну 60% никак у нас тут невозможно. Тогда им говорят, ну давайте хотя бы 50%. То есть как бы это снижают. Некоторые, правда, умудряются брать повышенные обязательства, как в Туве, и даже эти обязательства там 80% заявляют и фактически их даже почти исполняют. Вот. И даже вот эти 60%, которые спускаются, приводят к тому, что некоторые такие наиболее активные и желающие, так сказать, выслужиться главы регионов, такие как, допустим, глава Удмуртии Волков, на прошлых выборах умудрился заявить, что и в горсовет Ижевской мы тоже возьмем 60%.
Взял? Только
реально взял 45%. Ну, в горсовет это совсем уже невозможно. То есть, все-таки в горсоветах меньше пространства для фальсификации. Хотя, опять же, выборы в Мосгордуму 2009 года показали, что и в крупном мегаполисе, если хорошо все организовать, выстроить вот эту властную вертикаль, единоросскую вертикаль, то, в общем, можно даже и в крупном городе это делать. В первую очередь, каким образом? Ну, у нас же, начнем с того, что еще с начала 90-х годов заложена такая очень порочная практика, когда избирательные комиссии регионов формировали, по закону, стали формироваться наполовину губернатором, наполовину законодательным собранием. Сейчас это приводит к тому, что губернаторы все единороссы, и заксобрания, как правило, везде тоже возглавляют единороссы. То есть фактически областной и, так сказать, республиканский избирком везде возглавляют, фактически формируется Единая Россия на 100%. Единственное, по закону туда обязаны по одному человеку включать от парламентских партий. Ну, правда. Ну, а дальше эти избиркомы, они формируют избиркомы более низкого уровня. То есть территориальные, а территориальные формируют участковые. Там тоже вроде как по закону надо включать по одному человеку от парламентской партии, но обычно это вырождается в то, что там глава района вызывает к себе местного главу, так сказать, какой-то партийной ячейки, КПРФ, ЛДПР или ЭСРов, и говорит, ну, у вас же, вон, смотрите, у вас профессиональных юристов нету, давайте мы, так сказать, включим профессионального юриста, так сказать, подготовленного человека. А что ваш, так сказать, человек, он же, так сказать, у вас он партийцы не знают, не понимают, как работают в избирательных комиссиях. Если удается уговорить, то фактически по квоте оппозиционных партий и включаются фактически единороссы.
Ну, если то есть есть такая вот машина, да?
Если не удается, то есть еще очень интересная практика. Комиссия собирается на два заседания подряд, оппозиционного члена комиссии не предупреждали о том, что заседания будут. И на втором заседании пишут протокол о систематической неявке. И тут же на следующий день суд подготовленный решает о том, чтобы исключить этого человека из комиссии.
Ну, понятно.
Так было на выборах в Мосгордуму. Практически всех членов комиссии от оппозиционных партий вот таким образом исключили более 1000 членов комиссии.
Да,
просто выкинули из комиссии.
Михаил, давайте мы Михаилу Виноградову еще дадим сказать до новостей. Михаил, а вот, собственно, если существует такая машина, каким образом все-таки получается, что «Единая Россия» не добирает тех заявленных цифр, да? Ну, вот, я не знаю, 60%, сказал ваш коллега, потом 50%, а бывают же случаи, когда и 39%, как в Свердловской области. И сейчас вы говорите, есть регионы, там, Калининградская та же область, Тверская, где эти контрольные цифры не будут взяты.
Ну, действительно, это так, потому что есть определенные ограничители для той же «Единой России». Одним из них является отношение к действующей власти, к фигуре губернатора. Если посмотреть на предстоящие мартовские выборы, мы видим, есть выборы в целом ряде регионов, где губернаторы мало популярны. Это Тверь, это Тамбов, это Ханты-Мансийский округ, где мягко...
Ну, в Твери-то не поставили во главе списка губернатора Зеленина,
как и в Курске, но тем не менее Михайлов, избиратель же не очень различает власть, «Единая Россия», для него все-таки это некоторая общая такая субстанция. В Курске довольно большие проблемы связаны с тем, что губернатор не орел в глазах избирателей. Бывают ситуации, когда действительно и суды, и избирком являются элементами властной вертикали, а случается, например, что милиция, прокуратура ведут свою игру. Ну, вертикаль – штука эфемерная, на самом деле. Мы видим, что МВД и прокуратура – вообще вещи, которые слабо контролируются на каком бы то ни было уровне. Поэтому политически в реале в регионах различаются. И если с точки зрения соответствия выборного процесса в России на местах некоторому такому нашему абстрактному или конкретному идеалу, наверное, есть ощущение общей машины, которая вот этому идеалу мешает, то политический процесс в территориях заметно различается. Вспомните прошлогодний Иркутск, выборы мэра, которые проходили на негативной волне, связанной с экологической тематикой, загрязнением Байкала, что очень сильно ударило по «Единой России». Поэтому качество и публичной составляющей кампании у единороссов, конечно, различается. И административные возможности в разных территориях не одинаковы.
Ну да, но правда, в Иркутской области эти вопросы там решили. Там победили представители не «Единой России», один из них теперь примкнул к «Единой России» в качестве сочувствующего, да, мэра Иркутска, а второй в Братске сейчас посажен по очень странному обвинению в даче взятки, когда понятые, собственно, денег никаких не нашли, но деньги потом нашлись в каком-то странном месте. Ну что ж, мы продолжим наш разговор с нашими гостями, экспертом Ассоциации «Голос» Андреем Бузиным, политологами Михаилом Виноградовым и Михаилом Тульским после выпуска новостей «Радио Свобода». Я напомню еще, что у нас 15 февраля в 22 часа в эфире радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина, интервью с Вацлавом Клаусом, что не работает в кубинской перестройке, российские регионы, Алтайский край. Основные темы.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Смертница, взорвавшая одну из бомб в дагестанском селении Губден и предварительно опознанная как Мария Хорошева, имела отношение ко взрыву 31 декабря в Москве. Об этом сообщил представитель Следственного комитета России. Число жертв вчерашнего теракта в селении Губден возросло до 3. В больнице скончался раненый. В Лондоне прошли переговоры министров иностранных дел Великобритании и России Уильяма Хейга и Сергея Лаврова. На пресс-конференции по завершении переговоров министры сообщили, что договорились о модернизации горячей линии связи между лидерами государств, открытой в 1992 году. Правозащитники просят Генпрокуратуру России провести проверку утверждения помощницы председателя Хамовнического суда Москвы Натальи Васильевой о том, что судья Виктор Данилкин написал приговор бывшим совладельцам ЮКОСа по диктовку Мосгорсуда. Бывший президент СССР Михаил Горбачев считает, что нынешние власти России медленно решают проблемы демократии. В эксклюзивном интервью «Радио Свобода» Горбачев отметил, что в России наблюдается засилье спецслужб. Сформирована коллегия присяжных на процессе по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Сегодня стало известно о смене судьи, председательствующего на процессе. В Италии 6 апреля начнется судебный процесс против премьер-министра Сильвио Берлускони, обвиняемого в злоупотреблении служебным полномочием и вовлечении в занятия проституцией несовершеннолетних. Испания отзовет своего посла из Ирана, если власти этой страны в течение 48 часов не объяснят причин задержания в понедельник испанского консула в Тегеране и не принесут извинений. Дипломат был задержан у входа в посольство после того, как посетил место, где проходила несанкционированная акция оппозиции. Его отпустили спустя 4 часа.
В эфире программа «Радио Свобода. Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня мы говорим о региональных выборах и о различных хитростях, с помощью которых эти выборы режиссируют в пользу партии. Но я не открою тут никакого секрета. Партия «Единая Россия». Андрей Бузин, Михаил Виноградов, Михаил Тульский у нас в московской студии. 8-800-222-12, телефон прямого эфира. Пейджер в Москве 660-1046. СМС-сообщение можно послать на номер +7 903 743 2801. Я еще к Андрею Бузину обращусь. Скажите, а вот какие юридические техники сейчас используются, ну, той же партии власти, чтобы обеспечить себе поле для маневра? Там вот какие-то методы делителей, разбиения партийных списков на всякие мелкие территориальные группы. Что это, дает сильную прибавку вот в результате?
Мы сейчас сказали только, собственно, об избирательной системе в узком смысле слова, распределение мандатов. Эти техники, конечно, не дают сильную прибавку в результате, тем более там методы делителей. Но метод делителей, скажем, метод империали, известно, что он дает определенное преимущество, и то не всегда лидирующей партии может дать преимущество один, ну, максимум два мандата. Поэтому это не очень существенно, а просто-напросто... Его введение просто-напросто говорит, что вот уж очень сильное желание было посодействовать. Что касается количества территориальных групп при разбиении списка, то, может быть, он посильнее влияет по той причине, что большое количество территориальных групп или региональных групп на разных выборах по-разному называют, они, конечно, выгодны для тех партийных структур, которые имеют очень хорошую разветвленную сеть управления, то есть действительно для «Единой России». И, кстати, замечу, что с территориальными, с региональными группами это очень хорошо было видно, когда у нас в 2005 году принимался федеральный закон о выборах депутатов Госдумы. Там в проекте было 100, там в проекте было 72, потом единороссы большинством голосов в Госдуме повысили до 100, а когда дело дошло до конкретно формирование штаба «Единой России» в феврале 2007 года, они взяли и быстренько приняли закон, опять же, снизив до 80 количества.
А теперь до 70 снижают.
И снижают до 70, потому что началась новая кампания, заново сформировался штаб в Кремле, и они начали распределять, когда вот эти самые роли, выяснили, что у них не хватает достаточно средств.
Актеров не хватает.
Да, актеров даже не хватает. Ну, это эти юридические тонкости как раз, они, наверное, все-таки в меньшей степени влияют, например, чем неопределенность нашего избирательного законодательства, связанная с регистрацией кандидатов. Я уже сказал, что, значит, можно найти любые, при желании можно найти сколько угодно причин для того, чтобы отказать в регистрации по подписям, да и вообще... То, что сделали за последние 5 лет с нашим избирательным законодательством, это было конъюнктурное уродование избирательного законодательства в целях обеспечения, я бы не сказал, что одной партии преимущества, а скорее, ну, некой зафиксированной партийной системы.
То есть стабильность или статус-кво, да? Чтобы вот все замерзло и не менялось.
Да, это действительно было направлено на фиксацию партийной избирательной системы. Причем я сразу скажу, что все-таки не надо очень много, сильно акцентировать внимание именно на том, что это партийная система, или что вот лидирующей там партией, доминирующей силой является какая-то партия. Нет. Есть другая доминирующая политическая сила, администрация, которая стоит над этими атрибутами.
Вы имеете в виду, что кукловоды – это администрация президента?
Реально, я имею в виду, что у нас есть доминирующая политическая сила, как раньше доминирующей силой была, допустим, КПСС. Значит, эта пирамидка, ее пытались перевернуть, но она только на бок свалилась, и одна из вершин этой пирамидки оказалась наверху. Раньше исполнительная власть, администрация, была нижней частью, нижним атрибутом государственной политической системы. Сейчас она стала наверху, а вот внизу уже там находится партия. И их будет несколько, несомненно.
Ну что ж, вопрос Михаилу Тульскому. Михаил, а что демонстрирует в этой кампании вот пока оппозиция? Как парламентская, так и не парламентская. Вот забавно, например, что самая оппозиционная, если судить по количественным показателям партии, оказалось «Яблоко». Лидирует по числу недопущенных кандидатов, и еще и список сняли в Тамбове.
Ну, я бы слишком вот не акцентировал здесь именно на этом внимание, на то, что «Яблоко» сняли в Тамбове, а оно там никогда, в прошлый раз оно там участвовало и набрало 1%. Причем это еще было до выборов в Госдуму 2007 года, то есть тогда у нее, так сказать, на выборах в тогдашнюю Госдуму 2003 было там 4%, а тут вот она в Тамбовской в 2005 году, в конце 2005 он набрала всего 1%. Поэтому «Яблоко» в данном случае здесь его не столько сняли, я думаю, что там просто действительно слабое отделение, которое, в общем, и не слишком смогло чего-то собрать. Другой вопрос, что действительно главная проблема в том, что за последние 6,5 лет, с лета 2004 года, в стране не зарегистрирована ни одна новая партия.
А «Правое дело», подождите, замечательная
«Правое дело»
партия.
Это единственное, да, исключение.
Но три
оно,
партии ликвидировали под него.
Но оно в обмен на ликвидацию трех партий зарегистрирована одна, и то «Правое дело», надо понимать, что реальным распорядителем в этой партии, главой исполкома «Правого дела», является Дунаев. Дунаев – это личный адвокат Радия Хабирова, замглавы управления внутренней политики администрации президента. То есть это партия, которая формировалась Владиславом Сурковым и его, так сказать, правыми, левыми руками.
Забавно только, что он ее на арену никак не выпускает. Все, она никуда не пристроится, понимаете, в дееспособном состоянии, вот разве что в Дагестане.
Ну да. Ну, в данном случае у Владислава Сургова вообще я не помню ни одного, ну, удачного политического проекта. А что, «Движение наше» – это удачный политический проект?
Владимир Владимирович Путин – неудачный политический проект?
Ну, это же не проект Суркова, это проект, так сказать...
Ну, твой творческий коллектив, он входил, слушайте.
Ну, это больше проект Березовского, там, я не знаю, Ельцинского окружения, то есть это более высокое...
Ну, хорошо, и Дмитрий Анатольевич тоже, я с вами не могу согласиться. Проект Дмитрия Анатольевича Медведев тоже интересный политический
Нет,
проект.
Нет, не Суркова. Дмитрий Анатольевич Медведев категорически не Суркова проект, более того, Сурков был против него в 2007 году весь год, работал на поддержку Сергея Иванова, Суркова активно, потом, так сказать, люди Суркова, Проханов, Дугин, даже высказывались очень резко против Медведева, когда он все-таки был преемником по приказу Суркова, против Медведева высказывались. Так что в данном случае Медведев тоже не сурковский проект. Угу. Так что неудивительно, что и «Правое дело» оказалось таким же провальным, как и «Движение наше».
Ну, давайте Михаил Виноградов продолжит об оппозиции, поскольку мы часть упомянули, там есть у нас, собственно, выдающаяся партия КПРФ и «Справедливая Россия».
Ну, самая, конечно, активная оппозиционная партия сегодня является на выборах «Справедливая Россия». Как правило, у них хорошее внешнее центральное финансирование, приезжает внешняя команда, которая отодвигает аморфных списочников часто на вторые роли, и, в принципе, ведет хорошую медийную кампанию.
И новый начальник штаба Олег Михеев.
Ну, естественно, там какая-то аппаратная
бодрый,
жизнь.
Да, такой.
Ну, Михеев, в принципе, достаточно успешно все время выступал в Волгограде, достаточно активно. А другое дело, что осенние выборы прошлые показали, что эсерам удавалось, там, где они хорошо активно работали, откусывать голоса у «Единой России», но эти голоса уходили в большей степени в копилку коммунистов, а не «Справедливой России». Там объяснения этого есть разные, но поскольку сам проект «Справедливой России» все-таки находится в значительной степени в кризисе, то вот эта гиперактивность и действительно качественные кампании, которые эсеры ведут в регионах, они не приносят каких-то мощных ожиданий. ожидаемых результатов.
Как сказал один тут мне человек, вот если бы Дмитрий Медведев вместо Миронова возглавил бы «Справедливую Россию», вот мы бы увидели совсем другие результаты. Вот.
Ну, и Медведев периодически в разные партии сватают, там, да, и примеряют на него разные роли. Что касается ЛДПР, в принципе, безусловно, это самая яркая, самая креативная партия, которую яркий лидер, к которому позитивно относятся люди, независимо от собственных политических взглядов.
Ну, староват.
Нет,
сил не хватает.
Тем не менее, что меня удивляло, я сейчас пока что, мне кажется, ЛДПР достаточно пассивно, может быть, они берегут силы на финиш кампании. Скажем, в прошлом году у ЛДПР было много хороших наработок, хороших слоганов. Вот на Алтае я видел замечательный билборд, был слоган Жириновский, написано «Приеду, разберусь, посажу». Хороший, четкий, понятный слоган. Почему-то в других регионах, например, ЛДПР его не транслировало, хотя, мне кажется, зря. Коммунисты, в принципе, для них сегодня главное – это то, чтобы на их на второе место на серебряный медаль никто не покушался, они в значительной степени этим озадачены, а компании, пока из тех, что я вижу, чаще идут достаточно инерционно.
Ну что ж, давайте мы подключим к нашему разговору слушателей, которые давно ждут со своими вопросами. Телефон 8 800 222 12. Вадим из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос.
Скажите, вот сейчас эксперты, так сказать, по винтикам разложили весь механизм вот этого трюкачества «Единой России» и вообще нынешнего руководства. А вот почему же так, раз все так известно, а почему вот как раз лидеры так называемой разрешенной оппозиции, почему они не протестуют? Почему, например, Миронов или его приближенная Оксана Дмитриева, которая борется с сосульками, вот не борется с этим, так сказать, совершенно ясным лживым механизмом выборов на местах? Чем вы это объясняете?
Михаил Тульский сначала.
Ну, во-первых, у оппозиции, даже такой, какая у нас есть сейчас, нет возможности как-то изменить эту ситуацию.
А помните демарш в Думе-то? Все-таки что-то было, изменилось ненадолго, но изменилось.
Практически ничего не изменилось, просто, ну, вот в Свердловской области был плохой результат, потому что губернатора только что назначили, он не успел выстроить, как говорится, свои вертикали. И губернатор довольно слабенький, Мишарин. Вот. Что касается вообще, вот Михаил Виноград говорил про Михеева, я бы хотел добавить, что Михеев, в общем, довольно удачный, на мой взгляд, выбор «Справедливой России». Он и бизнесмен, и то есть может привлекать собственные деньги на избирательные кампании, и неплохой политтехнолог, что мы видели в Новосибирской области, когда у эсеров был рейтинг стартовый 2%, а итоговый результат 17%. Это я бы сравнил, ну, с такие чудеса творил на выборах только Антон Баков в отношении СПС, когда там с 1% до 7% и более, там, даже до 16% в Пермском крае поднимался рейтинг. Ну вот, поэтому у эсеров, если бы Михеев мог руководить большим количеством компаний, я думаю, были бы довольно удачные результаты, и я категорически не согласен, что эти михеевские компании, они как-то на руку КПРФ сказываются, что они отнимают действительно голоса у «Единой России», но якобы прибавляют КПРФ. Это совершенно неправда. Дело в том, что в Новосибирской области КПРФ получила высокий результат совершенно не потому, что там вел против «Единой России» компанию Михеев во главе эсеров, а потому, что в Новосибирской области это самый крупный, самый серьезный обком КПРФ. То есть, если вы посмотрите даже сайты КПРФ в интернете, то самый посещаемый, самый активный сайт региональный – это именно новосибирский. Это просто самый крупный, самый сильный обком КПРФ в Новосибирске.
Ну, вот я еще к Андрею Бузину все-таки обращусь. Вот на ответ на вопрос слушателя. Так почему они не борются с механизмом? Да, они играют по этим правилам.
Ну, во-первых,
как умеют, конечно.
Я хотел бы возразить, конечно, если говорить о, так сказать, местных активистов этих партий, то мы часто довольно видим, что возражения и протесты на местах есть. Я очень хорошо помню замечательные протесты со стороны представителей КПРФ на выборах мэра Сочи, например, «Справедливая Россия», местные активисты иногда серьезные жалобы пишут, но это действительно обычно не проявляется на верхнем уровне. Причины здесь несколько. Первая причина, наверное, заключается в том, что представьте себе вот две стратегии вот этих этих вот квазипартий. Значит, у них есть стратегия либо договариваться с реальными организаторами выборов, либо, наоборот, протестовать против нечестных выборов. Первая стратегия очень часто и в большинстве случаев оказывается более выигрышной. И поэтому это спускается на тормозах. Вторая причина заключается в том, что фактически бороться приходится не с каким-то своим оппонентом. Бороться приходится с сплоченным коллективом различных государственных структур, в которые входят и первый буфер избирательные комиссии, и второй буфер суды, и администрация, и прокуратура, ну, в некоторых случаях и другие государственные структуры, и борьба против этого, она результатом, фактически она вязнет вот в этой вот
государственной структуре. Вот нам и пишут, структуре. А власть в России захватила мафия, которая есть что терять свое богатство, а партия, которая поддерживает эту власть, принимает законы шулеров.
Ну, такое общее утверждение. Лучше, конечно, его бы расписать по косточкам. Когда президент с довольно непонятной, с точки зрения юридической, с довольно непонятным статусом по нашей Конституции, нам всем советует обращаться в суд, то это в определенной степени лукавство, потому что суд является частью этой же самой корпорации.
Михаил из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый вечер. Здравствуйте. Друзья мои, пока мы тут рассуждаем про Умолчалина и душу Скалозуба, прикрыли канал совершенно секретно, где выступали реальные оппозиции, Немцов, Касьянов, Каспаров, брали интервью Чичваркина, все прикрыли. Кто следующий? На новенького. Так что держитесь.
Угу. Ну что ж, очень жаль, если что-то прикрыли. Так, вот Алла Павловна, пожалуйста.
Здравствуйте, господа. А вот как там Вятки, Никита Белых? Он же уже такой опытный политический деятель. А похоже, он отошел в стороночку, чтобы не испачкаться и чтобы сохранить свои хорошие отношения с властью.
Алла Павловна, мы с удовольствием сейчас дадим про Никиту Белых рассказать Михаилу Виноградову, который к нам вернулся как раз с Вятской земли, где у незапятнанного Никиты Белых два заместителя, по-моему, в списке «Единой России» идут. Михаил, ваше впечатление о кампании в Кирове?
Ну, во-первых, если пару слов о Никите Белых, в принципе, отношение в области к нему достаточно позитивное. И на самом деле, судя по всему, как губернатор, он достаточно неплох. С другой стороны, понятно, что Белых вписан в ту систему политическую, которая сегодня есть, и некоторые обязательства там, да, политические так или иначе, думаю, давались и этой администрации. Другое дело, что передавливание с админресурсом, подобное тому, которое возможно там, в том же Дагестане, я думаю, в Кировской области, скорее всего, не произойдет. Я думаю, что...
А там четыре партии ведь только участвуют парламентских, и все, собственно.
Вот, ну, понимаете, на самом деле...
И есть история, я не знаю, как насчет административного ресурса, но очень такое интересное уголовное дело против одного из лидеров местных коммунистов. Там ему инкриминируют за некую такую карикатуру на депутатов уголовное дело разжигание социальной розни к социальной группе депутаты Государственной Думы за исключением депутатов КПРФ. Но такой юридической казуистики, честно говоря, я нигде еще не видел.
Ну, да. Скажем, я посмотрел внимательно и эсеровскую агитацию, и коммунистическую, и там апелляции к борьбе с административным ресурсом на уровне области я не встретил. Критики губернатора за использование админресурса я не видел. Другое дело, когда наши слушатели спрашивали, почему партии так пассивны, ну, понятно, что региональные выборы в России – это процесс, на котором не решается вопрос о власти. Они существуют для определенной легитимации той власти, которая существует, поэтому, собственно, партии особенно не напрягаются. Это не значит, что в России нет политической борьбы. Например, идет активная борьба сейчас за посты там губернаторов на Камчатке или в Ульяновской области. Но эта борьба идет по непубличным каналам, а после того, как ССР, выиграв на Ставрополье, не получили пост губернатора, и после того, как...
А наоборот, там людей посадили,
там уже номинальному фавориту в Кировской области «Единой России» навязали кандидатуру Никиты Белых, стало ясно, что, конечно, роль региональных отделений партии при решении вопросов о губернаторах все-таки достаточно номинальна.
Да. Ну что ж, давайте еще вопрос. Алексей из Москвы, пожалуйста.
Вот я хотел бы обратить внимание на такой факт. Я в прошлые выборы пошел в свой избирательный участок в такое самое избирательное время. В 10 часов утра прихожу, Там, значит, пусты, и меня с ликованием встречают. Тогда я пришел примерно часа через полтора. Один или два человека было. Часа через два еще пришел, та же самая картина. А через неделю смотрю районную газету, оказывается, по нашему избирательному участку явка 67%. Вот где кроется, так сказать, начало всех начал «Единой России».
Понятно. Ну, Андрей Бузин, пожалуйста.
Ну, во-первых, конечно, такое происходит не на всех участках, а что касается, если говорить, вот, допустим, об оценке превышения вот этой прямой фальсификации явки, то я оцениваю ее, и статистические данные, исследования официальной электоральной статистики говорят о том, что это где-то процентов 10 было добавлено, например, на выборах президента Медведева, если говорить по всей стране. Хотя, конечно, разные участки отличаются по-разному. Мне известен участок в городе Москве, где эта явка была увеличена более чем на 50%. Так что бывает по-разному. Но должен вам сказать, что бывают, по-видимому, и честные избирательные комиссии. Не всегда и не везде. Есть сомнения про некоторые регионы, что там есть хотя бы одна честная избирательная комиссия. Но бывают честные избирательные комиссии.
Вот где голосовал Путин в Москве, там честный подсчет был. Все считают. Там коммунисты победили.
Да, бывали случаи, когда непосредственно председатель участкового избирательной комиссии в суде заявлял: этот протокол мы не писали, хотя это случаи исключительные. Чтобы увеличить явку, требуется для этого не только участие участковой избирательной комиссии, но и отсутствие реальных наблюдателей на избирательных участках. Что главное, что требуется, это тот замечательный цинизм, с которым это осуществляет организаторы выборов, то есть администрация, и тот замечательный цинизм, с которым прикрывают их прокуратура и наши суды.
Да, система сложилась. Что ж, давайте еще звоночек. Петербург, Федор, пожалуйста.
Да, здравствуйте, уважаемый Михаил, гости передачи. Дело в том, что, конечно, наверняка выборы региональные, да и дальше будут абсолютно несвободными, будут давить и внесистемную оппозицию, и так называемую системную, вот эти три партии думские, которые, конечно, оппозицию наверняка можно назвать весьма условно. Я бы хотел вам задать сейчас вопрос, вы можете на него не отвечать, если он покажется вам сомнительным. Дело в том, что вот последние полгода я слышу из околовластных кругов, политологи некоторые начали вновь муссировать тему, что в 2012 году появится некая третья кандидатура на выборах. И вот я хочу спросить, это что, какой-то намек на дворцовый переворот, на смещение, может быть, правящего думерата? И как, на ваш взгляд, памятуя египетские события, в этом раскладе поведет себя наша армия российская? Вот если сможете ответить, ответьте. Если не считаете нужным, да, спасибо.
Ну, давайте с Михаила Тульского начнем насчет кремлевских там и прочего треугольника вместо думерата.
Ну, я бы еще добавил про предыдущий вопрос про Кировскую область Никиты Белых, что показательно, что никакое правое дело там не существует, и Белых фактически, так сказать, про него забыл.
Что подождите, подождите, он СПС продал, и с тех пор, так сказать, правое дело как-то не имеет отношения.
Ну, да, и не поддерживает его, даже несмотря что, на то, что там вроде все его друзья. Что касается его личной популярности, я бы вот усомнился, что она высокая, потому что у меня есть данные георейтинга Фонда общественного мнения, проводимого по заказу администрации президента, но нигде не публикуемого. Вот эти данные показывают, что с ноября 2009 по июль 2010 доля тех, кто хорошо относился к работе Белых, упала с 38 до 29, а доля тех, кто
Михаил,
плохо,
вы уходите от важного вопроса.
До 29 выросло плохое отношение. Что касается вот разговоров про какой-то якобы дворцовый переворот, это все, конечно, довольно смешно, потому что, ну, дворцовые перевороты могут делать люди, которые являются яркими личностями, которые имеют какие-то серьезные амбиции, которые чувствуют в себе какие-то большие способности, так сказать, как-то лучше руководить, чем руководить действующий глава. Мы сейчас видим совершенно другого типа людей у власти. Это люди, которые, в общем, на конкурентных выборах, мы помним, набирали 1, 2, 3, 4%, 8% максимум. Эти люди, для них главное сохранить то, что они имеют. Для них главное сохранить господство, так сказать, свою монополию на власть. Не допустить никого до власти других. Поэтому они в ключевой момент всегда будут все вместе. И, ну, здесь просто невозможен никакой дворцовый переворот.
Понятно. Михаил Виноградов. Ну, действительно, вот то, что описано, это такая ловушка застойной стабильности. Да, это все время Россия нынешняя находится в некотором тупике. Ну, там, элита осознает необходимость перемен, там, выбрасывает Медведев статью «Россия вперед», а внутри они не могут ничего сделать, там, никакого реального стимула к преобразованиям нет, потому что любое преобразование подрывает положение правящей группировки. Ну, я не знаю, может, действительно им там вот если местами поменяться, кого-то третьего поставить, может быть, у людей возникнет ощущение, что какие-то перемены все-таки происходят, да, если Путин премьер, а президент не Медведев, а Иванов, а Медведев в Конституционном суде. Хотя бы вот между стульями передвинуться, уже будет ответ на всякие египетские настроения.
На самом деле, до конца непонятно, есть ли в обществе устойчивый запрос на перемены и на кого-то содержание этих перемен. Если я не ухожу от вопроса, который задавал слушатель, я считаю, что вероятность сценария с третьим кандидатом, она сегодня не превышает, условно говоря, 10-15%. Все-таки, наверное, было бы логично такие подходы просчитывать, но многое будет зависеть от того, когда станет ясно, является ли нынешнее падение рейтингов Медведева и Путина циклическим, что обычно происходит в начале года, сезонным, или, например, мы видим, в принципе, слом прежних общественных настроений и конец настроения нулевых годов. Признаки есть и цикличности, есть признаки и серьезного стратегического сдвига, но все-таки признак того, что готовятся некоторые какое-то появление третьей фигуры, нет. Хотя надо признать, что российская власть, конечно, там по-своему авторитарна, но все-таки там, не по всем вопросам один человек, будь то президент или премьер, принимает решение. Механизм внутренних консультаций, коалиции, договоренности, он, безусловно, существует, он динамичен, игроки там меняются. Другое дело, что он не публичен.
Да, Андрей Бузин, есть какое-то ощущение у вас возможности перемен или все вот на одном месте крутится?
Вообще говоря, конечно, вопрос не мой, я все-таки не политолог. Думаю, что в сложившейся ситуации, к сожалению, все будет зависеть от того, что происходит внутри этой властной группировки. И это, между прочим, хотел бы обратить внимание, конечно, противоречит и действующей Конституции, что, впрочем, часто бывало в истории России.
Ну что ж, мы завершаем сегодня наш эфир. Мы обсуждали региональные выборы и некоторые проблемы, которые поставили наши слушатели. В студии были политолог Михаил Виноградов и эксперт ассоциации «Голос» Андрей Бузин. С нами по телефону был политолог Михаил Тульский, вел передачу Михаил Соколов, продюсер Елена Колупаева. А итоги дня сегодня подведет Андрей Шарый. На Северном Кавказе проходит очередная крупная спецоперация, дипломатические встречи в Лондоне Сергея Лаврова, и Михаил Горбачев дал эксклюзивное интервью «Радио Свобода». Очень критическое. Слушайте «Радио Свобода».
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главные темы дня.
Михаил Горбачев про доумвират и штаны матью назад.
Комментарии экспертов.
Финансовый аналитик Андрей Сотник о непрозрачном Домодедово.
В блогах «Свободы».
Гламурный блогер «Сия Руси».
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9405, 9640, 9805 и 12025. Свободный информационный мир.